Всем привет, с вами снова подкаст No Toxic Britney. Надеюсь, вы уже успели соскучиться по нашим голосам.
Однозначно.
Сегодня мы хотим поговорить о том, что точно есть у каждого из нас. Это самооценка.
Вся моя болючая жизнь готовила к плохой самооценке. Очень хорошая база.
Я, правда, пока что еще не встретила в своей жизни человека со стабильной самооценкой. И мне кажется, это какой-то сверхразум, сверхличность, которая обрела гармонию в этом мире, и вообще все круто у этого чечика.
Да, я тоже думаю, что таких людей очень мало, и все к этому стремятся, но я рада, что я несу хуйню.
В каждом выпуске либо ты, либо я говорим, что, ну, несем хуйню. Ты вообще до этого года осознавала, что у тебя нестабильная самооценка?
Нет, потому что я ее называла низкой, а не нестабильной. Понятия поменялись в этом году. It's shifted. Да, моя самооценка здоровенькая, всю жизнь ее холила, лелеяла, выращивала. Она неблагодарная гнида. Выросла и ничего мне не дает. А у тебя как? Как там оно?
Хочу процитировать мем. Вот этот мем, где это китайская собачка, не помню, как ее зовут, как в Хатико.
Акитеин.
Отлично. Она такая огромная, накачанная, а другая такая грустная и плачет в сторонке. Вот моя самооценка, я думаю, что она большая и раскачанная, но когда происходят какие-то ситуации, она сразу становится вот собачкой, которая плачет в углу. Давай вообще разберемся с тем, что такое стабильная самооценка.
Это самооценка, которая не зависит от событий, происходящих в твоей жизни, и от людей. Партнер, что такое стабильная самооценка и почему она не называется низкой?
Я услышала только первую часть вопроса, на которую я знаю ответ, поэтому я только на нее и отвечу. Так, стабильная самооценка — это ощущение «я плюс», «со мной все окей», и это не требует никаких доказательств.
Аплауз.
Да, это цитат. Нестабильная самооценка — это, следовательно, «я минус». То есть изначально со мной что-то не так, я должен постоянно доказывать, вот у меня есть какой-то чек-лист, и вот если я выполнил все правила из этого чек-листа, то вроде как со мной все норм. Но ты никогда не придешь к такой точке твоей жизни, когда ты выполнишь весь этот список и успокоишься. Нет, тебе нужно будет постоянно вновь и вновь себе доказывать, что с тобой все в порядке. Следовательно, если у тебя стабильная самооценка, тебе никогда не нужно никому, ни себе доказывать ничего. Это просто факт, это константа, что со мной все хорошо, и вот все супер.
То есть ты защищаешь свое «я минус» по Литваку, да? Отсылочки.
Да.
Угу. Я минус всегда должно быть оправдано. Если я зарабатываю хорошо, если я работаю на хорошей работе, если у меня есть отношения, если у меня и так далее, и тому подобное. Всегда я минус, нужно защищаться, и человек только при этом списке может чувствовать себя успешным и счастливым, что является порочным кругом и бесконечным колесом, в котором можно бежать и никогда туда, в точку счастья, не добежать.
Да. Потому что даже если ты пришел к своей цели, ты можешь встретить человека, который добился на порядок больше, ну, по твоим стандартам. И все, несмотря на то, что у тебя было хорошее настроение, через минуту оно уже будет ниже плинтуса, и ты можешь неделями выкарабкиваться из этого депрессивного состояния, потому что вот появился человек, который лучше тебя по твоим стандартам.
Да, я хочу сказать, что при колебаниях самооценки происходит изменение мотивации, и падение самооценки часто сопровождается включением механизма избегания, который со временем приводит к пассивности в целом, поскольку позволяет не подвергать самооценку новым испытаниям. То есть я вижу, что кто-то лучше меня, я даже не буду пытаться делать что-то, потому что я уже знаю, что я не буду достаточно хорош, и это подрывает мою значимость, мою любовь к себе, поэтому все. Я сижу и опять загоняюсь по поводу того, что я уже
да.
сижу. Другой круг пошел.
Я никогда раньше не осознавала, насколько сильно мы стараемся беречь вот это хрупкое свое «я», свое «эго». Вот мы реально лучше ничего не сделаем, потому что мы не вывезем последствий. Это может быть настолько ранимо для нас.
Мне нравится, как ты имплементируешь новомодные слова, типа «зумеры сюда».
Какие?
Вывозишь. Мне кажется, мы вообще никогда не используем слово.
Чего я постоянно говорю это слово?
Я постоянно, я на изи говорю. Военные всякие. Все, я больше не знаю молодежных слов. Я пыталась шутить. Флудю шутками.
Блядь.
Ребята, йоу, всем peace, come on. Сейчас все переключили канал.
В общем, вот в нашей самооценке заложен вектор нашего развития, и, следовательно, есть у нас мотивация, у которой есть два вида. Это мотивация избегания и мотивация достижения. Если у вас мотивация достижения, это супер, потому что вы хотите что-то сделать, потому что вам это нравится, интересно, у вас есть желание, и как бы ничего страшного, если у вас в итоге не получится. Вам важен сам процесс и сам путь к этой цели. И вы просто хотите добиться, потому что вы этого хотите. Мотивация избегания, она уберегает нас от плохого или от страха последствий. И можно совершать действие или не совершать. Вот, например, в школе. Вы хорошо учитесь, чтобы не получить оценку ниже 7. А не потому, что вы хотите учиться. Что-то в таком духе. Но вообще это очень грустно. Ты хочешь чего-то не потому, что ты этого хочешь, а потому, что ты должен хотеть этого хотеть.
Да, это, кстати, очень сложно. И опять же приводим цитату Литвака, который говорит, что мотивация достижения подразумевает, что мое стремление и мои действия для приближения к той или иной цели продиктованы интересом и желанием. И ничего страшного в моей жизни не произойдет, если я этого не получу. Но я хочу этого добиться, потому что я хочу. И все.
Да.
То есть все ваши действия и желания должны быть продиктованы лишь тем, что вы хотите, не потому что у кого-то это есть, не потому что кто-то вас заставляет, а потому что вы договорились с собой, услышали себя и хотите это на самом деле.
Ну вот в этом и проблема. Очень сложно себя услышать и понять, чего ты хочешь, когда это нестабильная самооценка.
Да, вообще, мне кажется, всегда сложно себя услышать, понять свои чувства. На этом нам и дана жизнь. Я просто одна философская мысль за другой. Я не останавливаюсь, не отказываю себе в пафосе высказываний.
Ну, самооценка, она-то в детстве закладывается, исходя из того, как с нами обращались в нашей семье. Я помню прекрасно, что мне говорили, что я самая лучшая, самая хорошая, самая прекрасная. Ну, не все, только один человек это говорил. И на самом деле это очень сильно давило на меня, что в итоге я никогда до сих пор не веду себя как настоящая я с этим человеком, потому что на меня так давит то, что она от меня ждет, что я буду идеальной. И из-за этого я для нее вообще как ластиком стерла свою личность. Вот. Она во мне думает, что хочет, и она думает, что это я настоящая, а когда происходят какие-то ситуации, где я веду себя, как я хочу, для нее это настолько... это вообще не состыковывается в ее голове, и это всегда приводит к каким-то конфликтам. Просто это такая тонкая грань. Вот с одной стороны говорят, что нужно любить детей и говорить, что они самые хорошие, а с другой стороны это может тоже сыграть злую шутку. И я, наверное, на данный момент придерживаюсь того, что ребенку нужно говорить, что его любят любым, и вот то, какой он есть, этого уже более чем достаточно.
Вывод: если у вас есть родители, копите на психолога.
Это правда. И из-за того, что она ко мне так относилась, я, в принципе, старалась всегда быть хорошим человеком, и только сейчас я осознаю, что это так скучно быть хорошим человеком без каких-либо изъянов. Это постоянно такое напряжение. Вот ты как манекен в магазине. Ты боишься материться, боишься говорить, как тебе нравится, одеваться, как тебе нравится, потому что, опять же, подумают, посмотрят. Боишься слушать музыку, которая тебе нравится при всех, потому что тебя за это осудят. Боишься смотреть феечек Винкс по телевизору, потому что пройдет папа и скажет, что за херню ты смотришь.
Гипотетически, папа.
И потихоньку начинает от этого избавляться, понимая, что самооценка играет в этом далеко не последнюю роль. На тебя в детстве как-то давили?
Моя голова сейчас очень идеализирует мое детство. Я понимаю, что во взрослой жизни я, наоборот, постоянно шла поперек, так как мне нравится, и я приучила свою семью, чтобы они уважали меня и мое решение, и мой выбор.
Это ты хорошо сделала.
Окей. Единственное, что по поводу чего меня пытались контролировать, а я-то воздушный знак, меня за хвост не поймаешь. И я то фигара тут, фигара там, я вот тут бросила универ, вот там 2 года проучилась и поступила в новый университет. И поэтому мне такие, может, закончишь университет хотя бы один? И я такая, Моя жизнь! И каждый раз, когда вот этот напор начинает целиться в мою сторону, это моя жизнь, мои решения, мои ошибки. Всем спасибо, все свободны. И все вот эти, и мама, и сестра, папа без напора, он просто это так, знаешь, вскользь кидал, я это отбиваюсь от этого теннисной ракеткой, от этих всех каких-то, может быть, даже для кого-то упреков, для меня это, мне все равно, потому что это правда моя жизнь. Я делаю то, что мне нравится. Жизнь — это кайф! Кайфуй! Когда ты несколько раз просто на каком-то первом же предложении говоришь родителям о том, что это моя жизнь, ты помнишь это? Им больно, им неприятно, они пытаются контролировать, проглатывают это, и со временем они привыкают. Как приятно, что спустя 2 года вот такого какого-то моего отпора, то есть это было не жестко, это просто напоминание, что это моя жизнь, помнишь? Моя жизнь, спасибо. Это огромная же ответственность брать на себя контроль над жизнью другого человека, будь это твой ребенок, твой брат, сват, парень. Потому что дай каждому ошибиться, дай ему пожить своей жизнью. Ты просто будь рядом.
И сейчас, блядь, Ольга Бузова. Кайфуй! Кайфуй! Жизнь — это кайф!
Ну что ж, я могу тебя поздравить, что ты человек, у которого сепарация произошла успешно. Поаплодирую.
Можно еще поговорить о самооценке в контексте отношений и взаимосвязи с другими людьми, потому что так или иначе мы живем в социуме, и животные мы социальные. И вот Литвак говорит, что наше специфическое отношение к людям, которое определяется механизмом идеализации или обесценивания, и оценка эта и классификация окружающих происходит по принципу выше и ниже, и во многом определяет формат построения отношений, в том числе личных. То есть ты смотришь на человека, ты видишь, что он выше тебя, в кавычках, и ты такой: хочу быть как он, тянусь к нему. Если человек каким-то образом ниже по твоим стандартам и по всем твоим «если», то ты с ним не общаешься.
И можешь относиться к нему просто ужасно надменно, высокомерно, унижать этого человека, оскорблять его, потому что он ниже твоего достоинства, как ты считаешь, потому что он по твоим пунктам вообще нолик без палочки, тогда ты можешь к нему относиться как угодно. А перед человеком, который выше тебя, как тебе кажется, ты будешь заискивать. Но в этом спектре все меняется. Если сегодня человек, который стоит выше тебя, завтра потеряет работу, то он моментально упадет в твоих глазах, и ты больше не захочешь общаться с этим человеком, и начнешь к нему тоже хуже относиться. Или, например, ты долгое время общаешься с человеком, тоже подтянулся до его уровня, и тебе уже больше с ним не интересно общаться.
Вообще, я думаю, что это очень высокомерно. Таким образом отрезать людей.
Конечно.
Ты этого достиг, ты этого не достиг. У тебя есть машина, у тебя нет машины. Ну, то есть банальные какие-то меркантильные примеры, но, наверное, люди не задумываются о том, что это гордыня, когда ты оцениваешь человека даже за работу. Пускай это не материальные какие-то блага, да, то есть он купил себе что-то, а вот он достиг, и значит, вот он хороший, и значит, если у него есть семья, и он счастливый семьянин, то вот у него тоже молодец, и он такой успешный, значит, буду с ним общаться. Одинокого, маленького, безработного кукусика никто не любит. А там, за этими плечами, может скрываться ого-го, что вас подстегнет развиваться еще больше, нежели человек, которого вы ставите на пьедестал. Вообще, мы говорим «вы», это очень сильно касается нас, то есть я абсолютно не исключаю, что я так же делаю и стараюсь над этим работать.
Да, конечно, конечно.
Без тыкания.
Ну, я понимаю, что все то же самое можно применить и подросткам, например, какой-то популярный человек, и ты хочешь с ним общаться, потому что он популярен в школе, например. И как только ты стал такой же по уровню популярности, ты перестаешь с ним общаться. Могу такое представить, но у меня такого никогда не было, потому что популярные ребята не хотели со мной дружить.
И со мной.
Нет, ты дружила с крутой девочкой, но тебе это никак не помогло.
Ну, потому что, а как, тебе 10 лет, и ты такой: я не знаю, кто я не знаю, что я чувствую. По-моему, отличная база для того, чтобы полюбить себя.
Так мне кажется, не должно быть базы для любви к себе. То есть это, опять же, концепция, в которой ты должен заслужить любовь к себе. Она должна быть изначально, если у тебя стабильная самооценка.
Да дело не в том, чтобы заслужить. Дело в том, чтобы узнать, кто ты. Просто кого я люблю, понимаешь? Вот кого я люблю? Не знаю. И до конца жизни, мне кажется, не узнаю, кого. А надо?
В смысле? Не узнаешь, кого ты любишь?
Ну, кто я? Ну, вот есть иллюзия того, что ты знаешь другого человека, и ты можешь его полюбить. А себя ты никогда до конца не знаешь, потому что твой мозг, ты над ним вообще не властен. Ты и я — это, ты...
Вместе целая семья.
Я имею в виду, собственное осознание «я» — это где-то между чувствами и мыслями. И вот ты не властен ни над одним, ни над другим. И вот между этим объединяющее что-то — это и есть ты. Это и есть какая-то самость, которую нужно полюбить. Все, я ушла в лес. настроение нагрузить Арину.
Так ты не можешь любить эту самость просто так? Не можешь? Разве ты не чувствуешь эту самость в себе? Разве она тебе не нравится?
Нравится со временем, когда я понимаю более-менее, что это. Что это за субстанция? Ну, понимаешь, вот смотри, твое поведение в детстве неосознанное абсолютно никак. Ты делаешь какие-то вещи, ты шутишь, ты щипаешь кого-то, дергаешь за косички, дружишь. И ты думаешь, ты не задумываешься, почему ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты просто это делаешь. А потом в один момент тебя кто-то осаживает, и ты такой, а реально, зачем я так грубо сказал? А почему я такой плохой? Неужели я такой грубый и грустный? И вот это начинается, кто я вообще? Зачем я так делаю? И эта осознанность, она все равно через боль проходит. Какую-то.
Конечно.
Просеивается. И вот пока ты дойдешь до того примерно и приблизительно, кто ты есть, вот оттуда и начинается любовь. Потому что ты начинаешь понимать, что это за субстанция у тебя внутри, и как она может поступить. И как ее нужно дрессировать, потому что самовоспитание — это очень важный процесс.
Да.
Ты не можешь все пустить на самотек, такой, по-моему, я себя люблю, и я потрясаюсь, и я охуенен, и вообще мне ничего не надо. Если у кого-то так происходит, ну, не знаю. Счастливые люди.
Мне кажется, это ЧСВ называется.
Да, ты пыталась найти структуру, а я такая, все, размажем.
А что тебе сказать? А что к этому добавить? Ну вот смотри, если так подумать, жизнь нестабильная самооценка — это вечная борьба против всего мира и против себя в какой-то мере тоже. Ты постоянно пытаешься что-то кому-то доказать, тем не менее, постоянно пытаешься защитить свое «я». Какие-то крохи самооценки, которые у тебя есть, ты их тщательно оберегаешь. Из-за этого ты пользуешься какими-то, на мой взгляд, токсичными правилами жизни. Вот, например, ты постоянно ищешь виноватых и ответственных за свои неудачи. Даже свои нельзя сказать, потому что не считаешь, что это твои неудачи, потому что от тебя вообще ничего не зависит. Ты постоянно перекладываешь ответственность. Ты ничего не можешь изменить. Это тебя вводит в положение жертв. Ты постоянно себя наказываешь, считаешь, что мир к тебе несправедлив, и ничего, тем не менее, не делаешь, чтобы это изменить, чтобы решить как-то эту проблему. Просто сидишь и ноешь. Вот я в своей семье это постоянно наблюдала. Все вокруг виноваты, ты святой, просто ты жертва обстоятельств, и ничего с этим не можешь сделать.
Это опять же про ответственность.
Ну да, это все вот в такой комок слипается, но все взаимосвязанное, вот если ты хотя бы за одну ниточку начинаешь тянуть, оно начинает потихоньку разматываться. Но пока ты вообще эту ниточку как-то нащупаешь, вот это сито боли, про которое ты говорила, тебе нужно прям серьезно поработать над тем, чтобы к этому прийти.
Я вообще хотела сказать, что на самом деле, я помню еще с детства, как был какой-то зажим и страх, не дай бог, быть самовлюбленным.
Да.
И не то чтобы это культивировалось как-то у меня в семье, но у меня была такая установка, что, ну, это должно быть так, чтобы ты себя недолюбливал, потому что, то есть, ты прибедняешься, это нормально, люди говорят, что ты лучше, и вот ты вывозишь на средний уровень. Но не дай бог, люди подумают, что ты самовлюбленный, что ты себя любишь, что ты хорошо к себе относишься, что ты думаешь, что ты хорошо выглядишь.
Да, потому что ты можешь этим задеть чувство другого человека. И это вообще глупость. Почему мое самомнение может задеть чужие чувства? Это не мне нужно поработать. Это другому человеку нужно поработать над собой. Каждый поработайте над собой, пожалуйста.
Это все к вот этой какой-то идеологии не выделяться и быть всем одинаковым. А сейчас поезд индивидуализма, он мчит сквозь года, поэтому все такие, да насрать.
Поезд мчит, и, на мой взгляд, в какую-то лучшую сторону.
Кстати, да.
Потому что люди как будто проще начали относиться.
Не как будто, это факт, я думаю.
Ну, в нашем мульном. В нашем
мульном, как раз в молдавском мульном пузыре.
Еще что свойственно, вот это прям очень сильно во мне присутствует, к сожалению. Бросить все в самом начале, пока самооценка слишком сильно не упала, потому что ты понимаешь, что что-то может пойти не так. Ты сталкиваешься с первыми сложностями и думаешь, ну нет, лучше я останусь в своей зоне безопасности. Иногда вообще не начинаешь ничего, потому что ты заранее начинаешь загоняться насчет того, что появятся проблемы, что ты столкнешься с какой-то неудачей, и ты заранее пытаешься предупредить это все и защитить свое бедное, несчастное эго. Это ужасно, потому что это очень сильно тормозит твое развитие. Ну, как развиваться, если не рисковать никогда? Мне кажется, это проблема многих людей, потому что у тебя в голове может быть огромное количество хороших идей, а ты ничего не делаешь, потому что боишься.
Да, у меня то же самое.
Отлично.
На такие случаи у меня висит стикер «Яички в кулак» или «Не так». Да, я сама придумала эту считалочку, берите себе. Да, я думаю, кстати, скоро рэп писать, потому что я считаю это поэзией.
А я считаю, нам нужно сделать постер. Яички в кулак или никак?
Да. На самом деле, мне кажется, в этом есть сексизм какой-то, потому что яйца — это, типа, проявление мужественности, не маскулинности.
О, блядь!
Мне тоже часто бывает страшно кому-то звонить, особенно если я где-то накосячила, то есть если вот я не пришла на урок, и потом учитель меня... Я знаю, что он сейчас начнутся какие-то разборки, я такая, лучше и на второй тогда не пойти. И вот это ком, он становится все хуже и хуже, потому что я настолько боюсь, что на меня кто-то начнет гнать, и я правда буду виновата, и не беру на себя эту ответственность, и избегаю этого максимально. Тогда я говорю себе, яички в кулак! Или никак. Это, кстати, правда, я вот дисциплинирую себя так. Страшно, да, каждый раз, когда это происходит, я переступаю через себя, делаю это, понимаю, что в конце концов ничего страшного не происходит. Это просто в моей голове вот, ой-ой-ой, сейчас на меня будут наезжать, сейчас я не понравлюсь этому человеку, он подумает, что я неправильная, что я плохая, безответственная. Насрать. Минута стыда, и потом легче.
Согласна, нужно просто один раз шагнуть вот в этот омут, и ты... Хотя бы узнаешь, каково это. И, как правило, ничего страшного не происходит. Ничего страшного не происходит.
Ничего
страшного не происходит. Думай позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Всегда.
Всегда наполовину полок или всегда наполовину пруст?
У кого кровосток, у кого мемчики из ВК. Какой вот тип личности? Кровосток или ВК?
Пишите в комментариях, ставьте лайки.
Вообще, нестабильная самооценка, она может нести, на мой взгляд, ну не патологии, но более серьезные проблемы, которые уже требуют терапевтического вмешательства, потому что на самовывозе это не вывезешь. Но есть же прям совсем уже запущенные случаи. И, например, это синдром...
Самозванца.
Заносите в студию.
Синдром самозванца — это сын или брат, или сестра обесценивания.
У нас какая-то греческая мифология уже получается.
Да.
И вот этот сын не способен приписать свои достижения собственным качествам, усилиям. Такие люди считают, что они обманщики и не заслуживают успеха. И успех объясняют совпадением каким-то или удачей, в общем, факторы так сложились, но вот они никак к этому вообще не причастны. Это грустно. У тебя такое бывало?
Это вся моя жизнь в одном синдроме самозванца. Я все еще не думаю, что я чего-то достигла. То есть я не сравниваю себя с кем-то, но я понимаю, что я не там, где я бы хотела быть. Раньше я очень сильно ориентировалась на возраст. Кто-то в 22 достиг большего успеха, чем я. Чем я вообще занимаюсь? Какими шагами я иду? И я сажусь и ничего не делаю. Неправильно! Потому что надо делать. У каждого своя дорога, у каждого своя семья, свой бэкграунд. Вам разное нравится, разные хобби, разные отношения, разные типы личности и так далее. Но легче всего сказать и сравнить себя с кем-то, забыть все то, что ты в этой жизни делал, с какими людьми ты сталкивался, обесценить весь свой опыт, прийти к точке, что ты никто и ничто. И звать тебя никак, а тебе весь мир забудет, как только тебя не станет, и легче, чтобы тебя не стало.
Всё. Подкаст зашел не туда. Ну, а ты начала как-то уходить от этой модели?
Возраст и время... в помощь всем людям в этом мире, потому что опыт не накапливается без времени, а без опыта какие-то обычные выводы мы не можем делать, пока не почувствуем вот эти грабли, которые бьют нас по лбу из раза в раз, и мы такие, вот так вот, значит, ну хорошо. Когда я осознала, что я есть я есть разная, у меня свой путь, и как круто, что я была там, там, там и там, я сейчас не на Олимпе, конечно, и могло бы быть все быстрее в разы, я могла бы делать больше, но я бы тогда потеряла многое другое, какие-то мелкие вещи, которые доставляют мне удовольствие. На самом деле, это всегда все вот эти вот чаши весов, сравнивать себя с кем-то, во-первых, так нельзя, потому что, вы разные, потому что вы обесцениваете и забываете все то, что у вас было, весь тот опыт, который у вас был. И С, разве вы хотели бы жить жизнью кого-то?
Угу. Мне вот до недавнего времени казалось, что я вообще ничего не сделала, и что это как-то само собой все произошло. Но вот прошло время, я начала понимать, что, ну, не просто так, это появилась в моей жизни, и хоть какие-то усилия я все равно прикладывала. Потому что мне казалось раньше, что вообще никаких усилий ни к чему не прикладывала. Сложно, и пока что мне легче это отследить в каких-то материальных моментах. Ну вот, например, я себе купила там новый планшет для рисования, я молодец. Потому что я это вижу, я это чувствую, я это трогаю, я знаю, сколько это стоит, я знаю, как я к этому шла. А какие-то более духовные понятия мне пока что еще с этим сложнее, наверное, просто осознать, что я хорошая без каких-либо доказательств. Самое главное, что я наконец-то усвоила, что кайф в процессе, тебе должно быть хорошо. Не то, что в каждом дне, но простые дни должны доставлять тебе удовольствие, а не только когда что-то произошло. Окей, когда ты от каждого дня получаешь удовольствие, то у тебя нет этой гонки, нет этой спешки, потому что тебе уже сейчас окей. И, наверное, это показатель того, что это все-таки тебе близко, это твоя цель, даже если она где-то очень далеко, и ты к ней медленно идешь. Но вот в этом медленном процессе тебе все равно приятно.
Хотела сказать, что это очень сложно смотреть иногда
в завтрашний день. Виталий Кличко. У него же вышла книга с его цитатами.
О, я хочу.
Там всего лишь 14 цитат. А можно я прочитаю? У меня тут рядом. Быстренько. У меня всегда по другой цитате Виталия Кличко.
Хотела сказать, что это очень сложно в 21 веке, когда все так быстро и стремительно происходит, не обращать внимания на успехи других здесь и сейчас и идти медленно к цели.
Это сложно. А еще сложно. Сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. И еще пару бриллиантиков. Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень. Мы спасаем жизни. Спасибо миру за Кличко.
За Ключ.
Ко.
Ко. Как вы поняли, юмор — это база нашей самооценки. Без него никак и никуда, и никогда. Значит, стабильная самооценка — это свобода выбора. Это ориентация на рациональность и эффективность. Вы идете в своем темпе, в заданном вами направлении, потому что только вы этого хотите.
Ну, наверное, неплохо было бы вообще выписать какие-то цели, понять, есть ли они у вас. Если их нет, наверное, это проблемочка, потому что
направление себе нужно задавать.
А то вы просто болтаетесь в воздухе. Ну, мы никого не осуждаем. Как хотите. И вот когда вы выписали эти цели, понять вообще, насколько они ваши, насколько они вам близки, правда ли это то, чего вы хотите.
Самооценка — это всегда... Смотрите. Само...
Это ты сам себя оцениваешь. Да? Ты к этому...
Это вывод. Можно себя оценить только через познание себя, то есть надо поговорить с собой, понять, кто вы, чего вы хотите, куда вы стремитесь, как вы хотите жить, каким образом, с какими людьми вокруг. И вот когда вы поймете, кто вы, тогда можно будет уже оценивать, как вы быстро, медленно идете к этой цели. Но не осуждать себя, не гнать, не сгибать себя в три погибели, сквозь кровь и пот добиваться, лишь бы добиться. Вычеркнуть просто из своей жизни ради кого-то и из-за кого-то, чтобы вы делали только ради себя и из-за себя. У вас все будет хорошо, стабильное, потому что стабильность...
Стабильность — это хорошо! Нестабильность — это плохо!
На самом деле, самооценка — это как кардиограмма. Если там есть какая-то амплитуда, это хорошо. Она не должна быть слишком большой, но если она будет ровной, значит, мы мертвы. В общем, стабильная самооценка — это когда амплитуда у вас не такая сильная между колебаниями «я говно» и «я супер».
Ну, знаете, что вы и говно, и вы супер. Все обнулило этот выпуск одной фразы. Спасибо, что были с вами. Надеемся, вам...
С вами.
Что? А что не так с вами?
Ты сказала. Спасибо, что были с вами. Ты такая, а что? А что не так? С вами оставайтесь с вами дальше. Спасибо всех отделению национальной больницы, которая подгоняет нам слушателей.
Так, все правильно сказала, потому что единственный человек, который у тебя есть, это ты сам. Если не ты, то кто?
Кличко, блядь.
Спасибо, что были с нами в очередной раз. Спасибо, что продолжаете нас слушать. Для нас это очень важно. Целую вас в щечки и желаем хорошего дня. Пока.
И в носик. Пока. Oh, that is the lips.